Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Христос говорит Своим ученикам, что Он дает им власть над духами нечистыми и одновременно говорит, что посылает их, как овец, среди волков, и они будут гонимы. Можно сказать, что это некоторый парадокс евангельский. С одной стороны, власть аж над духами нечистыми, а с другой стороны, свидетельство о том, что за их проповедь о Христе воскресшем их будут гнать и убивать. Может быть, современному человеку, что такое иметь власть над демоническими силами, далеко не всегда понятно. Это многим кажется чем-то таким абстрактным, скорее, фантастичным, там, сказочным, мифологичным. Но для древнего человека, такого общества вполне традиционного, власть иметь над духами нечистыми – это действительно иметь некую высшую власть, быть причастными такой силе, которая действительно над всем властна, коль скоро властна над силами демоническими. Мир языческий, по-настоящему языческий, он был пронизан таким магическим сознанием, достаточно серьезным. Наше время тоже, нашему времени тоже свойственно магическое сознание, но для такого современного городского, скажем так, жителя, неукорененного там, на земле, в какой-то системе там, хозяйствования, это все типа битвы экстрасенсов на федеральном канале. Ну или там гороскоп почитать, или к экстрасенсу пойти, в магу там, гадалки, вот, что скорее является таким неоязычеством в каком-то смысле, детским лепетом на лужайке. Хотя, безусловно, все равно грех с точки зрения духовной и церковной, да и опасно тоже в плане духовном. Но человек, живший в системе определенных конкретных традиционных там, взаимоотношений на земле, там, охотник какой-нибудь, он с детства очень хорошо знал, что такое взаимодействие с духами нечистыми, через идолов тех или иных, через шаманизм там какой-нибудь. Вот. И до сей поры, если соприкоснуться с такого рода традициями, можно понять, что это что-то такое весьма-весьма скрытое в себе и весьма серьезное. Как пришлось однажды бывать на Чукотке и разговаривать там с местными священниками, они рассказывали, что, например, обрусевшие, чукча или кто, местное население, с ними просто, которые уже, в общем, по сути, утратили эту традицию языческую, шаманизма там какого-нибудь, вот, они в храм придут и начнут молиться как-то, каяться, да. А вот те, кто сохранил традицию жизни в укладе соответствующем, попробуй ты ему скажи, тебе надо покаяться в том, что ты там идолом кланивался или поклоняешься, магией занимаешься. Он совершенно не поймет, потому что ему там надо в течение лета на маленькой лодочке с небольшим гарпуном убить кита, вот, чтобы не умереть с голоду зимой со всем семейством. Попробуй-ка ты это сделать с его точки зрения без помощи сил из духовного мира, с которыми надо как-то урегулировать отношения. Почему на самом деле, если ты находишься в какой-нибудь той местности, где-нибудь в глухой тайге, где еще, допустим, сохранились подобного рода отношения, такого рода уклад, опасно вообще прикасаться к каким-нибудь святилищам, в кавычках, этих народов. Попробуй-ка залезть в какое-нибудь захоронение, можешь поплатиться очень серьезно, даже жизнью, потому что ты нарушил какой-то порядок вещей в мире потустороннем. И этот порядок, нарушенный с точки зрения такого жителя туземного, преданного шаманизму какой-нибудь, очень опасно нарушать. Оттуда духи могут полезть в жизнь обыденную. Духи предков, там, как это, знаете, иногда тоже современный человек, плохо зная эти вещи, либерально мыслящий. Вот культ предков. Какая в язычестве замечательная вещь тоже по-своему. Да культ предков – это в том числе сделать все так, урегулировать отношения с духами и предками, чтобы они не вылезли сюда, не влезли в нашу эту жизнь обыденную из того света, так сказать. Потому что если они оттуда полезут, то мало может не показаться. Это может страшно опасно быть. И культ предков – это запереть этих духов так, чтобы они из того мира сюда не проникли и так далее. Ну и вообще, власть над духами нечистыми, демонами, потусторонними силами – это с точки зрения настоящего язычника – это что-то. Это действительно великая власть. И жертвы, которые человеческие и такого рода язычниками приносились, это же тоже попытка так урегулировать отношения с этими духами, чтобы все было хорошо. Многие кровавые жертвы, в том числе человеческие, как исследователи говорят, они имели заместительный характер. Что такое заместительный? Заместительная жертва. Это значит, чтобы самим не пострадать, надо кого-то вместо себя в жертву принести, чтобы этих духов злобы задобрить, заручиться их толерантным, что называется, отношением, чтобы быть с ними в нейтралитете. Потому что сказать, чтобы заручиться их добрым отношением, сказать так относительно духов злобы, наверное, будет неверно. Вон, посмотреть, что творили индейцы центральноамериканские, ацтеки, инки, там всякие, майя и так далее, которых европейцы в свое время снесли вообще, разорили, большей частью уничтожили. Так они же, эти культуры развитые, цивилизации, десятками тысяч приносили в жертву людей же. Сердца вырывали на жертвенниках, чтобы вот урегулировать отношения с потусторонними силами в том числе. Они особенно развились. Ну так европейцы, завоеватели Америки, протестанты, они индейцев, в общем-то, да, свели почти к нулю всех и рассматривали их с точки зрения там своей протестантской там какой-нибудь этики, как тех своего рода хананеев, которых повелел Ханаан Господь через Иисуса Навина там и так далее при вхождении в землю обетованную уничтожить, потому что они приносили своих детей в жертву именно по этим причинам, кровавые жертвы своим идолам страшным. И Господь почему это повелевал? С той целью, чтобы избранный народ не заражался этим идолопоклонством и начинал своих детей в жертву приносить. А поскольку избранный народ, как мы знаем из библейского повествования, часто не слушал Господа и здесь до конца не слушал, то потом это и начинало происходить, что вызывало бедствия, попускаемые Богом для разумления народа, поскольку он этому идолопоклонству подпадал в том числе. Так уже в более новейшей истории, сейчас очень часто, американской истории, это очень часто можно слышать, вот они индейцев уничтожили, геноцид устроили по отношению к индейцам. Ну да, так оно и есть. И, в общем, это невозможно, конечно, оправдать вполне, в особенности с точки зрения современного либерального мышления. Но стоит заметить, что когда это происходило, индейцев европейцы уничтожали, думая, что они выступают как своего рода народ избранный, а это такие идолопоклонники, с которыми договориться и так взять легко их ассимилировать невозможно. Поэтому их и вытесняли, и уничтожали. Вот, и таковы исторические реалии были. А определенная духовно-нравственная подоплека, она была вот тоже такой, можно сказать, по-библейски своеобразный, даже в более такие новейшие времена. Это надо учитывать, если мы желаем понять, а что такое действительно власть над духами нечистыми. Особенности в евангельском контексте, которую Господь дает ученикам. Это было невиданное дело. Это было действительно осознание, что дана самая высшая власть. Но одновременно Господь говорит, как овец вас посылаю. Потому что власть над духами нечистыми, да, но покорить проповедью все народы можно было только духом любви, а не громом и молниями, устрашениями. Конечно, насилием каким-то тоже можно на какое-то время, если у тебя еще такие есть ресурсы и власть, кого-то покорить, какие-то народы, но это чисто тоже ненадолго, потому что стоит власти страха ослабнуть, как все начинает рассыпаться. Стоило в середине прошлого века в нашей истории тому же Сталину умереть, власть посыпалась очень быстро. Советский Союз рухнул, не прошло там и нескольких десятилетий, вот, потому что власть страха ослабла, а жажда всякой наживы повылезала и взяла вверх. И быстро родину продали, вот, свою, те же коммунисты, которые, казалось бы, боролись за светлое коммунистическое завтра. А христианство не то чтобы победило в земных границах раз и навсегда, потому что все равно история заканчивается вторым пришествием и предварительно пришествием Антихриста, но не потому что христианство победило благодаря устрашениям разного рода, а просто потому что сила духовная в человечестве, любовь истинная христианская, она оскудевает, поэтому начинает победу лукавый торжествовать. Но гонимы христиане были изначально в лице апостолов, потому что они истинно выбрали духовное. Они выбрали истину во Христе как победу духовного в человеке, Духа Святого, благодати. А восстали на них те, кто жаждал и жаждает жить по плоти. Вот это вот разделение в человечестве между духовным и чисто таким плотским, оно всегда присутствовало и будет присутствовать. Если кто желает жить духовно, быть христианином, в той или иной степени все равно оказывается гоним в этом мире от тех людей, можно сказать, сил, которых это ожесточает, потому что они желают жить по плоти. А желание следования страстям жизни чисто материальной по плоти, оно, безусловно, противоречит духовному обретению Царства Небесного. И когда с этим сталкиваются жаждущие жить по плоти, это вызывает в нем ненависть и противление самое разное. И клевету, и ложь, и гонение, и насилие в зависимости от тех или иных ситуаций, в зависимости от той или иной исторической эпохи. И первоначально это проявилось в учениках Христа, сказалось, святых апостолов. Но то, что они обладали, и всякий христианин может обладать прежде всего великой властью духовной над самими собой, над собственными страстями и над духами нечистыми, духами злобы, это является очевидностью и христианской истории, и самой возможности христианской жизни. А то, что это вызывает сопротивление мира, живущего по плоти, лежащего во зле, это тоже неизбежно, это очевидность. Поэтому, если ты хочешь быть христианином, ты должен прежде всего вооружиться, мы должны, на борьбу с самими собой и собственными и грехами, и страстями, с Божьей помощью. А такая власть нам дается от самого Господа, только она взыскуется серьезными усилиями в плане духовной жизни. И одновременно не удивляться, что если попытка нашей такой жизни духовной истинной является, это будет вызывать сопротивление окружающего мира, вплоть до тех или иных гонений в тех или иных формах. Но это не должно христианина нас устрашать, а должно, наоборот, воодушевлять, в принципе, на то, чтобы учиться быть со Христом и исполняться благодати Божией. Истинно, Господи, помоги нам в этом. Аминь.